Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня поговорим про новые медиа, о том, как построить сеть медиапроектов и, самое главное, не выгореть. Поможет нам в этом человек, который строит международный сервис рекомендаций «Щука» с интернет-филиалами в крупных городах России и мира, Ильвина Абибулаева. Ильвина, привет.
Привет, Илья. Привет, люди, которые это слушают. Вот. Нужно ли мне представиться еще как бы от себя, чем я занимаюсь? Или
ну, конечно, если есть дополнение, очень даже за.
Смотри, я, получается, вот фаундер свежего городского медиа. Все, что ты сказал, правильно. Прозвучало еще слово «сервис», но это скорее то, к чему мы стремимся. Пока мы больше медиа, которая, конечно, хочет быть больше сервисом. Вот. Мы работаем, да, в России и за рубежом. В России, в Москве, Петербурге, забыла уже, Сочи, Краснодаре. И за рубежом, ну, то есть мы там называемся Pike, соответственно, то есть в России «Щука», и за рубежом это Тбилиси, Дубай, Ереван, Стамбул. И вот сейчас буквально на днях мы подписали первый филиал по франшизе, он откроется в Лиссабоне. Это такой эксклюзивчик небольшой для вас, потому что еще пока публично нигде не объявляли, то есть только вот начали эту историю с франшизой. Вот.
Круто, круто. Вот это сейчас у нас действительно горизонт событий вообще расширился, и мы полностью уже понимаем о том, о чем будем говорить. Но как ты к этому пришла? Можешь ли ты вот так вот в двух словах рассказать? Ты же журналист изначально, да, где-то работала, не знаю, там первое место работы, как ты дошла до «Щуки»?
Это был долгий путь, могу так сказать. Вот. Но в целом я работаю с 16 лет, просто не по профессии. Я работала и официанткой, я работала там продавщицей цветов. И в какой-то момент, да, я получила журналистское образование, но сейчас уже там такой спойлер, я понимаю, что оно было не обязательным. Вот для того, чтобы работать вообще в медиа, делать контент, не знаю, быть журналистом, не обязательно получать высшее образование. Это если прям очень сильно хочется, то окей. Вот. И да, я работала в рекламном агентстве, я вообще из Краснодара. Вот. И потом уволилась, поняла, что как бы достигла потолка, а идей у меня всегда было много. И потом поработала в небольшом стартапе, откуда меня уволили. И я вот на этом сломе парадигмы, вообще сломе своей жизни, можно так сказать, потому что меня не увольняли до этого, я не понимала, что это и как. И я такая, ну все, вот сейчас, мне было 27 лет тогда, сейчас как бы на стыке уже знаний, некоторого опыта и веры, ну, в себя, я такая, я делаю как бы рывок, я делаю свое медиа и пробую вот свои силы в этом, как бы. И у меня не было особенно, как бы, шанса проиграть, вот, наверное, потому что вот я вложила все, что у меня есть, и получилось, ну, как бы, не сразу, это длинный все равно процесс. Вот мне кажется, что первые годы это вообще не было похоже на бизнес. Первый год я все делала сама, то есть это вообще был такой фриланс-проект, так как я умела писать, умела там брать интервью, верстать макеты в фотошопе, то есть буквально все части процесса делала сама, но и там где-то через год только смогла уже позволить себе нанять как бы там помощника, фотографа, и так вот потихонечку оно все разрасталось. Вот. То есть не было такого прям, чтобы за там месяц или даже за какой-то год все очень сильно разрослось. То есть мы не те ребята, которые раз выстрелили, потому что сделали какое-то магическое действие. Это все было за счет маленьких таких шагов. Как бы.
Вот. Причем ты говоришь, первый год тяжело, но мне кажется, многим вообще первый шаг сделать невозможно представить, насколько тяжело. И какие-то страхи внутри тебя пытаются остановить от этого шага, да? Ты себе там придумываешь какие-то преграды. Вот у тебя что-то подобное было или действительно вот та ситуация, которая сложилась, ну просто она толкала тебя вперед, и ты вот и эту преграду прошла, и эту преграду. Вот как произошло у тебя?
Я думаю, что и до сих пор много страхов, но это нормально, мы же люди, ну, как бы, все со временем, когда ты делаешь что-то новое, конечно, страшно, но сейчас бы я себе, вот, там, 5-6 лет уже почти назад, я бы просто снизила уровень важности даже, возможно. Ну, то есть вот было такое ощущение катастрофизации, знаешь, что если вот что-то пойдет не так, если я сейчас малейшее действие сделаю как бы не идеально в моей голове, да, вот как я придумала, как оно должно было быть, то все, это катастрофа, щука разрушится, все развалится, это вообще не так, как бы, и плюс даже если бы все развалилось и не получилось, это тоже не катастрофа. Ну, довольно много предпринимателей, в этом и суть предпринимателя, как бы, ты ошибаешься, ты действительно падаешь во всех смыслах и метафорических тоже, потом собираешь себя по кусочкам и либо идешь дальше, либо понимаешь, окей, это не мое, мне комфортнее там работать в найме. Я вообще сейчас уже, мне кажется, круг замкнулся, и я еще становлюсь таким популяризатором работы в найме, потому что, ну, за все это время ты переживаешь действительно высокий уровень стресса. Ну, уже был и коронавирус, и что только за... Я прям в лучшее время, в лучшую пятилетку открыла бизнес, как бы...
Это точно,
в кавычках, да. И, конечно, много раз было так, когда я даже могла сравнить себя с каким-нибудь, там, не знаю, сотрудником крупной корпорации или с человеком, который очень хорошо простроил свой личный бренд, то есть он остается на уровне, скажем так, фрилансера, и у него нет большой команды, за которую нужно отвечать каждый день, и при этом он хорошо зарабатывает. То есть я бы хотела подсвечивать просто, что есть разные пути, не обязательно идти там по пути, которому иду я. Вот.
Причем предприниматель — это же очень большая ответственность, и когда бизнес разрастается не только за себя, да, но и действительно за свою команду. А смотря на тот предпринимательский путь, который ты уже прошла, да, смотря на те кейсы, которые есть у окружения, вот как ты считаешь, у девушек и у мужчин, у них больше или меньше страхов в тот момент, когда они только начинают? Вот девушка в бизнесе, насколько и просто?
О, гендерный вопрос, мой любимый. Я не очень люблю такое понятие, как женский бизнес. Часто бывает вот там женское сообщество предпринимательниц. Как бы я даже тоже, когда начинала делать свой телеграм-канал и думала, как там его описать, вот там заходить с какой-то там женской стороны, при этом сейчас все-таки всегда в моих проектах была больше целевой аудитории, это женщинам проще, наверное, друг друга понять действительно, так как есть различия, в каком мире мы вообще живем, правда. Девочек, мальчиков все еще, наверное, не везде, но воспитывают по-разному. Вот. Но при этом это тоже такое, вот закрываться в собственном пузыре не очень хочется. Я отлично лажу с мужчинами, которые просто базово понимают, что женщина тоже человек, кстати, как бы вот, что у нас действительно у каждого есть свои проблемы, есть, может быть, свои преимущества, нам там в армию не надо ходить, да, но при этом, в общем, есть различия. Я никогда не говорю, что мы идентичны там с какой-то, я не знаю, физиологической точки зрения или вот социальной даже. Но мне просто хотелось бы сказать, чтобы вот эта гендерная история, она была обоюдно открыто друг другу. В общем, мне прям очень нравится общаться с мужчинами и в каком-то нормальном тоне доносить все-таки, что, ну, даже принятие вот этих решений, там, куда инвестор инвестирует. Я думаю, мужчине-инвестору действительно ближе проинвестировать в проект другого мужчины, как бы, вот. А женщине ближе там, вот. И поэтому тут я еще топлю за, наверное, такую, конечно, женскую взаимоподдержку, но и не за то, чтобы мы прям отгораживались от, скажем так, мужского мира. Вот.
Супер. Ну, а о качествах ты заговорила. Есть еще такое мнение, что вообще, в принципе, в предпринимательстве, да и в любом, наверное, деле очень важна та энергия, с которой ты за это дело берешься. Mm-hmm. Вот как ты считаешь, насколько энергия решающая, да, например, в этом вопросе? И вот, не знаю, у мужчин, у женщин, наверное, тоже это все по-разному, да? Тут нельзя сказать, что у женщин больше, у мужчин больше.
Не, мне кажется, вообще, давай рассматривать, мы же на «ты», да?
Конечно, да-да-да.
Давай рассматривать просто отдельных людей, даже вот просто независимо от их гендера.
Давай.
Я женщина, да, у меня есть определенный уровень энергии, и я вообще размышляю и думаю, что для предпринимателя это ключевой фактор. Вот то, есть ли у тебя энергия, какая она может быть разная. У меня довольно хаотичная энергия. Я вот такой человек, как бы, в последнее время часто называю себя выскочкой, потому что раньше мне казалось, что это что-то негативное, а сейчас я прям понимаю, что это вообще-то моя прямо внутренняя сила. Вот у меня что-то внутри так зудит, что не дает мне там сидеть на последней парте в школе, я не знаю, не давала. Не дает мне промолчать где-то, где я нахожусь в каком-нибудь комьюнити, и при этом я вроде бы и не экстраверт, знаешь, я больше, у меня такие интровертные черты, но вот что-то зудит, что я просто вот должна высказать свое мнение, знаешь, как-то соприкоснуться к этой движухе, вот, и поэтому я себя как бы называю выскочкой, и мне кажется, за все время, что я делаю щуку, наверное, главная обратная связь именно по моей личности — это то, что я заряжаю людей энергией. Как бы вот. И это тоже важно о себе. Вообще себя нужно очень хорошо знать. И понять, например, что в моменты, когда я пыталась себя поместить в рамки Google табличек, экселевских, там, отчетов и какой-то очень такой рутинной работы, которая требует усидчивости, я просто пыталась вот из рояля сделать скрипку, знаешь, как бы вот. И вовремя поняла, что на эти задачи лучше просто найти людей, которые более хороши в этом. Но при этом они никогда не будут там вот этой выскочкой, у них не будет там столько либо точно такой же энергии, как у меня. Поэтому да, я бы, вот если хочется понять, куда двигаться, еще просто прощупывала вот эту такую непонятную, да, субстанцию, ее не уложить в понятные метрики, да, энергия. Это даже что-то как будто бы из эзотерики, вот. Но я правда в это верю. Ну, то есть я думаю, что это ключевое для предпринимателя, вот.
Но это и невозможно не почувствовать, действительно. Вот сразу ты образ человека видишь, несколько минут с ним общаешься, это понимаешь. А у тебя с детства так было?
Да.
Что ты чувствовала, что энергии избыток, да?
С детства, знаешь, поэтому я вспоминаю моменты школы, да, то есть как бы где мы, мне кажется, в школе проявляемся уже как личности. То есть я не очень помню детский сад, мне кажется, я там 3 дня в него ходила. Но в школе мы уже проявляемся как яркие личности. Тут, конечно, важно еще, как реагирует социум на это, потому что вот я тебе говорила про то, что выскочка, да, казалось бы, это что-то плохое. Мне так раньше казалось. Потому что мне всегда вот говорили быть там потише или чуть более уместной, или там как бы что ты вот как бы лезешь. Но я всегда была таким человеком. В школе я дралась с одноклассницами за журнал «Дежурств». Ну, то есть там был такой журнал, и ты ходишь с ним и проверяешь чистоту классов. Ну вот кому это вообще надо? Вот это надо было мне и моей как бы подружке, с которой мы делили вот эту, скажем так, власть какую-то. Вот. И поэтому, когда часто у меня спрашивают какие-то секреты мотивации, мне часто нечего ответить, потому что я ничего специально не делаю. То есть где бы я ни работала и чем ни занималась, я всегда была проактивной, вот.
А из твоих коллег, может быть, были такие случаи, что приходил человек, у которого, ты видишь, недостаток энергии, ему бы вот, чуть-чуть бы быть поживее. Вот видел ли ты примеры трансформации, что вот он что-то с собой делал и действительно менялся? Может, подружки как-то менялись, в окружении кто-то?
Я, наверное, скажу не очень мотивирующую вещь, но скорее нет. Но мне есть поподробнее, что ответить, потому что были моменты, когда даже я была не мотивирована. Ну, то есть вот то, что я говорю, что я всегда была проактивной, но были периоды в жизни, когда я действительно просто хотела лежать и ничего не делать, и я не понимала, что это со мной происходит, потому что это на меня не похоже. И однажды я даже написала, кстати, у вас он был на подкасте, Максим Ильяхов, вот, и я посмотрела, что с ним был выпуск. В общем, это такое для меня просто прям история из жизни. В момент, когда я не понимала, что такое, почему я не хочу делать там эту работу, которая даже была связана с редактурой. И я ему написала, тогда он здорово ответил, что, конечно, мне скорее нужно к психологу идти. Но, да, да. Но помимо этого он написал, что часто людей демотивирует та работа, в которой ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Ну, то есть вот зачем. И действительно, я села тогда и поняла, моя работа заключалась в том, что я переписывала печатный журнал в интернет, на сайт, скажем так. И тогда я уже знала, что я гораздо более талантлива, гораздо более, там, как бы, у меня больше идей и потенциала, чем сидеть целыми днями и вот это, знаешь, перепечатывать. При том, что я понимала, что статьи, написанные а-ля 5 лет назад в журнал, ну, просто не сработают в интернете, сколько бы ты там их ни переписывал. И я понимала, что эта работа просто никогда не принесет мне, не знаю, вот... Это не та работа, которой можно похвастаться для себя же. Просто вот это сделала я. Как бы, вот. И я ушла, и сейчас, когда я вижу таких вот, то, что ты говоришь, не то чтобы не сильно демотивированных людей, а скорее, что они чуть-чуть запутались и не понимают, да, как бы, что они делают, и надо ли им это делать, я и со своей командой всегда проговариваю. Вы должны понимать, вот зачем вы сейчас на этом месте? Что будет дальше с вами? Как этот опыт и вот эта даже рутинная, иногда неинтересная работа, какой вклад она привнесет вам потом в будущем? То есть вы должны какой-то себе вектор такой простроить по жизни и понять. Потому что почему я говорю, что когда я там работала официанткой, я тоже была проактивной. Я собирала деньги на обучение на журфаке, мне там нужно было оплатить курсы, какое-то там было вступительное тоже обучение, и эти курсы прохождения их не то чтобы гарантировало, но увеличивало шансы на поступление на бюджет. И то есть я вот носила эти тарелки, как бы взбивала...
С такой ноги, мыслью, да, о будущем.
Да, понимая, что я прямо сейчас, да, делаю, может быть, не супер-классную работу, но это моя инвестиция в мое будущее. И тоже поэтому я и говорю, то есть если вы сейчас чем-то занимаетесь, и это ваша какая-то точка на будущее, то есть подумайте, как она повлияет, не знаю, хотите вы потом открыть что-то свое, так набирайтесь опыта здесь, как бы общайтесь с начальством побольше, ну то есть и найдите вот эту цель, вот, наверное, такой у меня совет будет.
Причем, Эльвин, очень важно же в вопросе энергии в том числе, еще и вопрос веры в себя раскрыть и веры в тебя окружение, потому что, ну, знаешь, это ладно, сейчас ты с высоты такого матерого предпринимателя уже смотришь, да, на свою жизнь прошедшую и понимаешь, что сейчас ты уверен в своих силах, но когда все начинается, это же, ну, все так смотрят, ну, давай, ты там позанимайся, да, чем-нибудь, mm-hmm. ну, и так вот вопросик такой вообще, получится у тебя что-то или нет. Вот сталкивалась ли ты с этим, и как ты веру в себя тогда поддерживала, если вдруг окружение этой веры не имело?
Я бы даже сказала так, мое окружение никогда вообще не особо понимало, чем я занимаюсь. Вот. Ну, до сих пор моя там мама, не знаю, родственники моя, это вот бизнес в интернете, да, что это, как она там зарабатывает какие-то ненастоящие деньги. Вот. Но я-то в себя это и не верила, поэтому, когда я закончила школу в 16 очень рано, и моя единственная мысль была это пойти как раз работать там на рынке, продавать цветы. Я работала в магазине игрушек, потом я работала официанткой. То есть если бы я изначально... А я всегда хорошо училась, я всегда как бы, ну, то есть писала, я не знаю, у меня всегда была склонность к... условно, литературе, русскому языку. Но у нас просто такая рабочая, обычная семья. Никто не, там, не был профессором или предпринимателем. И поэтому, да, социум очень важен. То, в каком контексте ты живешь. Поэтому я так-то и жила, собственно, до 21 года, пока не поняла, что я способна на большее, то есть во мне больше потенциала, и пошла уже по тому вектору, о котором мечтала там со школы. То есть я в школе еще хотела этим всем заниматься, медиа всегда меня привлекали. Тогда это было как бы не медиа, конечно, и особенно не новые медиа, а такие более классические СМИ. И была у меня розовая мечта поработать в Космополитене. Вот. Но суть в том, что вам нужно что? Если вы вдруг оказались в такой же ситуации, как и я, да, когда ваше окружение не то чтобы вас не верит, но скорее даже не идет такого дискурса, вот. Вам нужно задуматься, в общем, перестать верить в то, что реальность вокруг вас, она... вот только такая, ну, что она единственно верная, что, я не знаю, ваша семья живет правильно, исключительно правильно, или там ваши друзья. То есть перестать только на это ориентироваться вообще. И вот позволить себе не то, что даже поверить, а просто вот впустить идею, что можно по-другому. И что вокруг вас все ошибаются, а вы чувствуете, что надо по-другому. Вот. Ну и дальше стоит только начать, честно. Потом просто вот этот, часто говорят про синдром самозванца, да, как бы вот. Этот синдром самозванца, он очень быстро уходит, когда вы начинаете что-то делать. То есть у вас просто есть доказательная база, что вы супер, ну, как бы, в какой-то деятельности, потому что сначала я думала, что я плохой редактор, я построила хорошее медиа, и я такая, все, я суперски классный редактор, но я, кажется, какой-то не очень хороший руководитель, теперь я буду в этом, как бы, практиковаться, и сейчас даже, вот прошло какое-то время, я просто понимаю по фактам, что у меня клевая команда, у нас классная атмосфера, мы растем, мы развиваемся. Я такая, ну все, я еще вроде бы даже классный руководитель. Вот.
Услышал недавно такую интересную фразу, что мы очень часто не начинаем делать из-за нашего настроения. Но вот нет настроения, а оказывается, mm-hmm. настроение у нас появляется только
да,
тогда, когда мы сделаем.
Слушай, это же такая же история. Недавно тоже разговаривали про вот это тоже мифическая идея, что жизнь изменится, когда мы похудеем. Но это часто, вот как раз если мы говорим про особенно девчонок, что жизнь изменится, когда мы похудеем. Но получается, вообще реальность работает по-другому. Мы сначала меняем жизнь, вот делаем то, что мы бы хотели делать, и потом, я не знаю, мы худеем. Ну, не обязательно, может быть, и не худеем, но уже тогда мы понимаем, что можно классно жить там в любом весе. И это вот такая ловушка, да, когда как только хочется себе сказать, ну вот я буду делать что-то, когда... Там часто, вот у меня была история, я сейчас себе реновацию зубов делаю, как бы как любой человек, у которого появились немножко деньги, вот. Я как бы такая думаю, блин, ну вот хочу записывать рилс, да, то есть вот эта история там с личным брендом, что действительно хочется делиться своим опытом, но я такая, ну вот дождусь уже, когда зубы сделаю. И я себя словила на этой мысли, такая, нет, записываем рилс прямо сегодня.
Вот. Все, камера уже работает.
И знаешь, да, просто мы себя воспринимаем совсем, конечно, по-другому. Мы слишком строги к себе, мы прям каждый сантиметр своего лица, своего тела оглядываем, а людям вообще не до этого. Да. Они как бы зациклены на себе, и им скорее важнее, какую информацию я доношу в этом рилс, чем какой у меня тут вот какой-то желтый зуб с левую, вот.
Слушай, ты пару раз сегодня уже обозначила возраст, в котором тот или иной инсайт к тебе пришел. Вообще вот если говорить об этой части страхов наших, да, опять же, предубеждений, вообще есть ли какой-то возрастной порог для того, чтобы начать заниматься предпринимательством? Потому что, ну, реально сейчас все... Человеку 20 лет, да, он такой думает, ну, наверное, уже поздно. Потому что услышал историю, как кто-то начал в 14, например, заниматься, и у него все пошло.
А кто-то вот, 80. Я бы хотела тоже, знаешь, ответить, ну вот, какой-нибудь там, кто там этот, кто Макдональдс выкупил, забыла его, как его зовут, но он там в очень пожилом уже возрасте это сделал. Но скажу так. Конечно, если бы я начинала щуку в том формате и с теми, скажем так, ресурсами, а их было ноль практически, сейчас, когда мне 33 года, ну, я бы так уже не сделала. Ну, то есть просто я бы сказала, знаете, я вот не готова так сильно рвать жопу, тратить свою... Я просто 24/7 этим занималась. Вот нужно понимать, что я просто вот рвала жилы, то, что говорится, как бы в первые годы. И, наверное, нет. Но я бы просто сделала это по-другому. Я бы нашла инвестиции, я не знаю, вот я бы просто там нашла какой-то стартовый капитал. Думаю, вот в своем возрасте я бы уже придумала, как это организовать. Я бы нашла изначально команду. То есть я думаю, с точки зрения бизнеса, это была бы, ну, более здоровая даже история. Вот. Я бы поменяла вообще просто условия создания бизнеса и адаптировала это под как раз-таки тот уровень энергии, который у меня есть, или те запросы, которые у меня есть. То есть я бы не сказала, что когда-то делать бизнес поздно. я бы сказала, что в том формате, в котором я его делала, там, в 27 лет, действительно поздно. Нужно очень много энергии, очень много свободного времени, как бы, и очень много сил, чтобы вот биться во все эти стены, которые на самом деле можно обойти было просто, вот.
Ну, если говорить более подробно как раз про щуку, знаешь, для той части нашей аудитории, которую как твои родители когда-то не понимали, что это вообще за ненастоящие деньги, которые зарабатываются в интернете, вообще новые медиа, вот на примере щуки, как это выглядит вот так вот? Можно ли в двух словах это описать?
Я даже в одном слое бы могла это описать. Это, ладно, пусть... В общем, это соцсети. Ну, то есть это акцент на соцсети. Потому что... люди перестали, вы знаешь, раньше соцсети использовались как посредники, то есть там было, мы написали статью о таком-то, таком-то, или там подборка 5 мест, переходите по ссылке в описании. Но сейчас уже никто этого не делает, потому что проще просто взять эти места и выложить сразу в этой соцсети, в которой вы работаете. И вот этот уровень нашего внимания, наше время, которое мы готовы потратить на там, прочтение или просмотр, ну, оно неумолимо сокращается. Спасибо ТикТоку, который просто превратил нас в людей с клиповым мышлением. Ну, то есть сейчас уровень концентрации, я вообще не представляю, что будет дальше. Как бы, вот. И я думаю так, сейчас мы на той стадии, когда сайт, если вот вы уж и решили его делать, но тут еще нужно разделять все-таки рынок, давай, России и за рубежом. Давай вот чуть-чуть будем его сепарировать, потому что это немножко разная история. Но вот все-таки сайт — это какая-то такая история больше про имидж, про то, что вот мы можем вам красиво сверстать ваши фотографии, но по факту люди будут это читать и потреблять контент в соцсетях непосредственно. Вот. И я уходила от этого изначально. У нас у Щуки было так, у нас был сайт. Я по классике начинала делать там большие материалы. Видела просто печальнейшую статистику. Вот. Поняла, что вот нужно обходить этот пункт и сразу выходить в соцсети. Это круто нам. Вообще все сработало. Но сейчас мы немножечко возвращаемся к истокам, просто в плане того, что я удивлена, но по-прежнему для каких-то компаний важнее имидж, чем эффективность. То есть важнее, там, чтобы это были большие фото на сайте. Это как с журналами. Знаешь, вот я сейчас живу в Дубае, и здесь, ну, парадокс в том, что до сих пор еще делают печатные журналы, даже какие-то локальные, которые, ну, прочтет, ну, честно, 3 человека, и то из редакции, наверное.
Но которые являются шейхами с большими состояниями,
ну,
наверное.
Да, ну, может быть, даже не факт, но да, это имидж. Ну, то есть это то, что я много времени игнорировала. Мне казалось, что важнее эффективность, важнее, вот смотрите, охват, вот столько людей, смотрите, сколько шеров, там, комментариев, то есть как бы вот. И я как-то вот игнорировала эту имиджевую историю, сейчас мы в нее больше погружаемся, собственно, поэтому мы перепилили свой сайт, который уже там набрал, несколько наград получил, и мы возвращаемся вот к этой истории, скорее там периодически выход материалов, типа интервью, как бы таких статей, скорее для имиджевой истории, для непосредственного касания с индустрией, то есть если мы хотим поговорить с конкретным шеф-поваром или ресторатором, ну, мы ему предложим такой формат. И потенциально это может индексироваться, то есть на сайте вот эта SEO-оптимизация, которая... Но я бы не сказала, что сейчас это тоже круто как-то в коммерческое русло уходит. Вот.
Вообще сейчас каким-то образом выход на телевизор рассматривается при создании новых медиа? Или это вообще история, которая осталась в прошлом веке, и никогда мы к ней не вернемся?
А я даже не знаю, когда она рассматривалась. Ну, то есть, особенно если мы говорим про новые медиа. Новые медиа, это же суть как раз в том, что это не телевизор и не радио. Ну, то есть, как бы, и не журналы. Вот, вот это все, что... в интернете, вот такая digital формат. Поэтому никогда особо не рассматривала, да, как бы, мне кажется, это какие-то параллельные вселенные, вот.
А вообще, есть ли возможность, что одна параллельная вселенная все-таки другую когда-то съест и, ну, не знаю, не останется ни телевидение, ни радио, будет вот только смартфон, через который мы потребляем через соцсети информацию?
Я думаю, нам вошьют чипы в голову.
Вот мы о трендах заговорили, да, что у нас ждет будущее.
Да. Ну, знаешь, это сложный вопрос. Я смотрю на некоторых игроков там из интернета, тех же блогеров, которые идут на телевизор. Не могу судить, я не работала никогда в телевизоре. Я просто думаю, что, опять же, это скорее про закрытие каких-то гештальтов. Что вот, ну, мы выросли на телевизоре. Действительно, пока я была там ребенком, единственный источник информации — это был телевизор. И пока это поколение, скажем так, живо и здравствует, я думаю, они будут считаться с этим каналом. А так... Зачем, если есть YouTube, если сделать его там дешевле, быстрее привлечь аудиторию, ну и как бы там больше свободы? Короче, для меня эта история такая, она давно закрытая и даже не рассматривала никогда.
А что касается щуки, в каком городе вы появились в самом начале?
Да, многие думают, что в Москве, ну просто потому что это столица страны, но вообще я из Краснодара и в Краснодаре, и здесь, с одной стороны, мне нравится, какой получился такой сторителлинг, как бы вот, потому что сначала получилось построить что-то успешное и до сих пор хорошо работающее в Краснодаре. И периодически у нас даже бывает так, что, я не знаю, уровень выручки на уровне московского, ну, то есть как бы в какие-то периоды. Просто потому, что мы там были, ну, такими первыми, модными, свежими и по-прежнему сохраняемся. Но, конечно, я через 2 года создания «Щуки», вот как раз случился коронавирус, коронакризис, который некоторые седые волосы мне на голове инициировал.
А мне казалось, для вас это вообще не кризис? Для
а как?
Интернет.
Почему? Смотри, мы работаем на рекламной модели. Вот давайте по бизнес-вопросикам пройдемся. Как бы у нас основная модель — это рекламная, финансовая. И рекламодатель для нас, так у нас есть такая тоже некоторый уклон в ресторанную индустрию, вот потом мы подключили как раз после коронавируса уже бьюти, уже больше как бы вариативности, но тогда до коронавируса единственный пул рекламодателей был это общепит. И вот нам объявляют коронавирус, и в один день, ну, первое, что режется в кризис, это бюджет на маркетинг, ну, то есть это классика. Поэтому в один момент даже те, кто уже оплатил интеграции, естественно, попросили эти деньги назад. И вот в один момент у нас был один бюджет, на который мы могли что-то делать, а на следующий день там ноль бюджета, просто вот 0 рублей. А у тебя все так же нужно платить зарплату сотрудникам, обеспечивать себе жизнь, как бы, поэтому я бы не сказала, что это не проблема. Вот.
Да, да. А как проходило масштабирование? Вот в Краснодаре вы начали. Как
ну
потом
вот смотри,
ты
да,
вообще...
как раз это все да, спасибо коронавирусу. Это, наверное, история про кризис время возможностей. Знаешь, вот меня пригласил знакомый из Москвы делать... Был такой курс у нас, тоже как раз по новым медиа. Я обучала там ребят, у него было 300 студентов. И он пригласил на условиях, что особо там денег нет, но мы тебе можем там выплатить 50 тысяч рублей в месяц. Я могла снять комнату в Москве на эти деньги. И, может быть, вот как раз-таки, если бы в Краснодаре было все совсем круто, ну, рост, знаешь, не было бы вот этого кризиса, я думаю, что я могла бы прям... ну, подумать над этим предложением. А тут я просто сразу говорю, да, супер, я лечу, переезжаю, делаем этот курс. За время этого курса он длился, ой, чтобы уже не соврать, ну, 5 месяцев, наверное. Было несколько месяцев подготовки, потом 3 месяца самого курса. Вот, за это время я как раз сделала щуку в Москве, она начала расти, и вот тогда я сделала тоже важное открытие в бизнесе, что ты можешь быть бесконечно ловким, смелым и умелым, но твой бизнес будет во многом зависеть от того рынка, на котором ты работаешь. Вот есть региональный рынок Краснодара, где мне всем, вот прям всем действительно приходилось объяснять, что вот это классно, давайте делать. Вот так работает коллаборация, не знаю, вот так работает тот. И я прилетаю в Москву, где гораздо... больше людей вообще понимают, что такое маркетинг, гораздо больше денег, высокая экономика. И вот буквально те же шаги, которые я делала в Краснодаре, начинают мне в Москве окупаться, не знаю, в 100 раз больше. И тогда я обалдела. Было так просто делать бизнес. Вот после Краснодара, честно, я прям такое облегчение почувствовала. И сейчас я уже понимаю, что правда, вот мы в разных городах и странах открылись, и не нужно всегда сетовать только на то, что ты недостаточно стараешься. Часто это просто ты не на том рынке или просто физически не в том городе, да, то есть нельзя никогда думать, что Тбилиси будет таким же, как Дубай, да, например, вот нельзя, и нужно просто четко понимать, что вот от этого города ты можешь получить вот такой результат, но он тебе для чего-то тоже нужен. А вот от этого города, да, тоже, да, возьмем там Дубай, это, конечно, другие вложения, это другой срок окупаемости, но ты понимаешь, что глобально это совершенно другая история. Вот.
Вот. Но очень часто же мы, знаешь, вот живем в своем городке, это ладно Краснодар, да, город-миллионник, а большинство же, ну, вообще живут в каких-то очень-очень небольших городах, и они думают, что мир на этом заканчивается. Вот как этот кругозор расширить? Ездить, кататься, смотреть, или, может, просто пообщаться с людьми, которые, да, были там, и спросить, а как у вас там, может быть, я вот там буду полезен?
Ездить, кататься, смотреть — это 100%. Ну, даже по России. То есть, если мы сейчас не говорим про выезд за рубеж, это не всегда так просто может случиться. Но даже в разных городах разные настроения. У нас есть Сочи, который кардинально отличается от Краснодара. Тут еще могу, конечно, добавить, что еще много зависит от команды, какие люди у вас работают, потому что у нас такая была история с Петербургом, что сначала я думала, ой, ну на этот город уже нет никаких надежд, как бы планов, это Петербург, тут все творческие, как бы вот работают за...
Не до бизнеса, да?
Да, да, работают на каких-то дружеских началах, а потом мы сменили команду. И вообще-таки Петербург у нас просто хедлайнер теперь среди всех российских филиалов. И это тоже такое важное открытие, что, возможно, опять же, учитывая, что у нас удаленная работа, я не могу следить за каждым, знаешь, там сидеть как бы или ходить за ним и смотреть, как он, ну, мыслит, что он делает. Вот. Поэтому тут всегда еще два таких пунктика. Рынок, на котором вы работаете, и какая у вас команда. Вот. Потому что часто смена команды тоже сильно влияет. Про регионы... Я думаю так, вам нужно либо, ну вот если вы не хотите переезжать, да, вот вы хотите делать там в своем небольшом городе, вам просто тоже нужно честно с собой поговорить и вот прям проговорить то, что, ну, вы не будете никогда таким большим успешным предпринимателем, как, ну вот давай возьмем историю Федора Овчинникова, который начал делать в Сыктывкаре пиццерию свою, Додо Пиццу, ну а потом все-таки они пошли в Москву, в большие города и в другие страны, и только вот эта стратегия такая, она сделала из Додо Пиццы масштабную Додо Брендс, да, вот эту масштабную компанию. То есть если вы понимаете, что это не ваша история, у вас нет таких амбиций, нет такого, такой вообще задачи, это, во-первых, окей, это нормально, а во-вторых, вы просто должны честно себе сказать, что это будет вот такой потолок. Он для меня комфортен, я буду так работать, все.
Ну, чтобы не съедать себя изнутри в том числе, да?
Да, потому что часто, мне кажется, люди, да, остаются в каком-нибудь маленьком, там, небольшом городе, где все знакомые, ну, то есть все присущие некоторое обсуждение друг друга, назовем это
сплетни. Мягко сказать.
Да, назовем это сплетни. Я просто, так как жила в разных местах, я знаю, что... Чем как бы локальнее такой город, чем он меньше похож на мегаполис, тем больше о тебе идет каких-то историй, которые даже непонятно, откуда вообще ноги растут.
Да, 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 да,
да. Да, ну то есть нужно просто честно в этом признаться, еще раз проговорить для себя плюсы и минусы, потому что они везде есть, как бы, вот.
По заработку, в принципе, мы понимаем, а вот что касается контента, при помощи которого вы набираете аудиторию, вот в нынешних реалиях, вот что смотрит народ, что читает, на что вы его собираете? Какие тренды есть?
Мы сейчас говорим про российский рынок, правильно или нет?
Да, ну и про вас в частности, да-да-да-да.
У нас вообще хорошая, да, статистика про то, что у нас пока вообще рекламный контент не преувеличивает... то есть доля рекламного контента меньше 20% от всего контента. Мне кажется, это очень хороший пока показатель. Как бы, вот, у нас очень много контента делается на свои деньги, то есть мы выделяем бюджет на редакции, чтобы они, не знаю, следили за классными открытиями и не ждали, когда, условно говоря, это заведение нам заплатит. И если мы понимаем, что оно интересно для аудитории и потенциально виральное какое-то место или блюдо, или человек, как бы вот мы не теряем времени и идем делаем это сами на своих бюджетах. Вот. Что интересно, на самом деле все просто, людям интересно все новое, могу сказать. То есть у нас есть задача, мы стремимся к глобальному медиа, да, чтобы это была международная история, там все. Но при этом мы стремимся еще и оставаться локальным медиа. То есть вот непосредственно в городе, то есть в Краснодаре будут важнее краснодарские новости, краснодарские открытия там, в Петербурге и так в каждом городе. Я говорю, потому что чем ближе что-то происходит к тебе, как вот к части аудитории, тем это больше бьет твое сердце, вот тебе хочется за этим следить. Поэтому следим за тем, что происходит, что открывается. Вот ты можешь, знаешь, просто рассказать про какой-то ресторан, а можешь сказать новый. Вот у нас есть рубрика «Новое место». И это сразу x10 интереса к этому месту, потому что вот так мы устроены, что людям интересно все новое. Следим также за героями, там, новыми и старыми. То есть все по классике. Вот ты живешь в городе, тебе зачем это интересно? За бизнесом там следить, за людьми, что они делают. Мы не касаемся истории такое, да, как бы классических новостей. Ну, то есть вот изначально, когда я продумывала концепцию «Щуки», было очень много пабликов, вот мы из Краснодара, да, и были там типичный Краснодар, вот классические такие сетка пабликов. И я всегда называла, что давайте вот без аварии, бомжей и чего-то еще. Это хороший охватный контент, знаешь, как бы люди...
То есть возможно, следят, да, без этого все-таки оказывается?
Вот у нас есть, ну... Я изначально так продумала, почему мы стремимся, я тебе говорила, почему мы идем ближе к сервису, да, чем к медиа в классическом понимании, да, что там вот какие-то остро социальные темы, то есть как бы вот. Потому что все-таки моя такая глобальная цель — это прийти к своему приложению и быть хорошим в чем-то одном. Нельзя сильно распыляться вот на все, что мы тут это умеем и это умеем. Есть четко, вот у нас называется «Помогаем потратить деньги и не расстроиться». Это четкая формулировка про то, что мы экспертны в отборе мест. В отборе мест для конкретной целевой аудитории, нас там как бы, вот. И это все как раз хочется просто упаковать в приложение, потому что, ну, в соцсети есть свои приколы, да, их могут заблокировать, например, или просто что-то произойдет. И это не очень надежно, поэтому мы вот стремимся к тому, чтобы это все перегнать в приложение, и человек уже на карте города будет спокойно ориентироваться как бы по нашим обзорам, вот.
Продолжая разговор о трендах, используете ли вы искусственный интеллект сейчас? И помогает ли он вам или, наоборот, может быть, мешает? Какие-то фейки, может быть, прилетают, с которыми приходится бороться?
Тут я не отвечу полно, я просто знаю, что у нас есть редакторы, которые используют искусственный интеллект, там ChatGPT, у нас есть Кристина, наш шеф в Дубае. Просто я не занимаюсь непосредственно созданием контента в «Щуке», ну, как бы, и... Пока именно в менеджерских каких-то штуках не знаю, как применить его. Вот.
Но... Собеседование интеллект еще искусственно за тебя не ведет, в общем.
Нет, да, ты... нет, не ведет. У меня есть ассистентка на это, как бы вот. Я надеюсь, Юля...
Абсолютно реально.
Да, надеюсь, Юля это не послушает и не обидится, но скорее просто для меня это действительно пока лучшее открытие там прошлого года. Это хороший бизнес-ассистент. Это просто тоже делит жизнь на до и после. А так в работе, да, у нас очень много еще идет история там с Midjourney, который генерирует картинки. Это стало тоже такой частью нашего ДНК, потому что мы сейчас вот подключаем, когда новый город, у нас на сайте есть, получается, все города, и мы сначала генерируем вот для Лиссабона, там сгенерировали тоже картинку, да, там Лиссабон с какой-то большой вот португальские пирожные, паштели они называются, вот. И сейчас это там у нас такая тоже база на сайте. И я думаю, невозможно оставаться свежим медиа и не использовать новые инструменты. Как бы вот. Правда, важно вообще не потерять вот этот дух свежести и новинок, обновлений каких-то, пробовать все. Я всегда за то, чтобы перепридумать какой-то процесс, что вот мы делали так, а если вы думаете или видите какое-то новое решение, о, давайте, супер. То есть очень не хочется закостенеть и быть вот этим вот человеком, который такой, а, Notion, а как, а что, а куда тыкать? Ну, как бы, ну, периодически я могу, честно, в это скатываться, но как бы я стараюсь бороться, вот.
Про выгорание мы сегодня заявили в самом начале нашего выпуска о том, что хочется узнать, как вот все это построить, то, о чем мы сегодня говорим, и не выгореть. Вот у тебя был когда-то действительно такой прям серьезный этап, что ты хотела бросить все и действительно там вернуться в найм, не знаю, вот стать тем самым фрилансером, у которого нет уже такой ответственности, и просто выдохнуть уже?
Ой, мне кажется, было не раз, я не стесняюсь в этом признаваться. Размышляю много об этом, опять же, в моментах. Сейчас тоже выгорание стало слишком популярным словом, когда его используют, когда надо и не надо. Но такие моменты какого-то, знаешь, бессилия перед ситуацией. Ты просто смотришь на свою жизнь, и у тебя действительно опускаются руки. Но чаще всего это не из-за даже переработки какой-то вот фактически, да, сколько ты работаешь. Чаще всего ты тоже сталкиваешься с какими-то, может быть, даже ценностными конфликтами или конфликтами. Вот просто последний мой такой почти выгорательный момент случился, когда я осознала, вот у нас в команде что-то там около 50 человек сейчас. Это вроде бы не очень много, но это как раз тот период, когда все, ты больше не можешь со всеми дружить, со всеми, я не знаю, близко общаться. То есть ты не можешь просто всех собрать и вот как кровь от крови передать какую-то ценность. Ну, то есть это должно уже уходить в какие-то регламенты, таблички, то есть вот это все. И у меня скорее был момент того, что я как руководитель и очень много отдаю. Вот все, все знания, не знаю, энергию, то есть все-все отдаю, что у меня есть, еще и зарплату сверху, вот. А что я получаю? Ну, то есть вот я не сразу поняла тогда, для чего мне это, если я пока чувствую только, что я отдаю. А я люблю какие-то честные сделки, ну, то есть понятные для обеих сторон. И я такая, то есть, ага, моя жизнь превратилась в то, что я отдаю, я все-таки получаю деньги, давайте, да, об этом не забывать. Но, видимо, меня как человека просто деньги не очень мотивируют. Ну, то есть вот я получаю деньги, и мне этого недостаточно для понимания вот этой сделки. И я очень долго размышляла, вот как раз у меня был небольшой отпуск тоже, как бы вот, и потом я просто заметила, как сильно меня драйвит история, когда у какого-то моего коллеги или сотрудника что-то получается, когда он начинает расти, как специалист, как личность даже просто, я не знаю, как он начинает более устойчиво справляться, я не знаю, с какими-то кризисными ситуациями, меньше вовлекает там, меня и других руководителей. И у меня даже прямо сейчас мурашки по коже. То есть я в какой-то момент поняла, что вот, это то, что я получаю. То есть когда я вижу, как мой импульс, мое влияние перерастает вот в эту трансформацию человека, ну, это немножко может быть комплекс Бога, не знаю.
Нет, мне кажется, это совершенно реальные вещи, о которых
ты
говоришь.
Ну, это просто, да, ты чувствуешь твое влияние даже на частичку общества. Может быть, не огромную, да, как бы, но ты здесь не просто зритель. То есть ты действительно на что-то влияешь, на кого-то влияешь, и я, надеюсь, влияю в положительном смысле. Для меня тоже очень важно, есть какое-то представление, да, хорошего человека и ему соответствовать. И вот я с этим разобралась, и мое выгорание просто отпустила. Но если мы говорим еще про вот выгорание с точки зрения, там, сколько ты тратишь времени на работу, там, оптимизация процессов очень важна. Это такая скучная штука, да, но взять и подумать, а вот сейчас у меня есть там 3 часа свободного времени, а что я делаю? Я смотрю рилзы, ну, иногда я могу тоже смотреть рилзы, даже не иногда. Но надо почаще себе задавать этот вопрос, то есть, как бы, а на что я сейчас трачу времени? Вообще, потому что Это только наша личная ответственность, это не выгорать. То есть не ждать, что придет ваш начальник и скажет, а что ты вот там как бы работаешь вот столько, хотя много есть задач, которые делаются совершенно вот за счет этой оптимизации. Приведу, окей, на конкретном примере. Вот пришла наша редакция снимать обзор ресторана. И я говорю им, вы пришли снимать обзор, и вот пока вы потратите 2 часа, сделайте из них больше единицы контента. Снимите отдельно блюдо, снимите еще какой-то рилс в формате вот там сценка из жизни. То есть превратите эти 2 часа не в 1 единицу контента, не в 1 пост, как бы, который можно сделать. Превратите его, не знаю, в 3, в 4. И таким образом вы себе уже на будущее, ну, просто очень много времени освободили, потому что вы уже сделали больше контента. И также, я думаю, в любой работе можно подумать, как, каким это все сделать методом, поэтому я не очень люблю там мемы или что-то про то, что там начальник по вечерам пишет или что-то такое. Ну, поговорите, договоритесь. Вот вы же люди, выйдите на здоровую взрослую коммуникацию. Ну да, наверное, я думаю, бывают такие совсем уж мудаки, которые такие, я буду писать тебе в 10 вечера. Но как будто бы я встречаю гораздо больше адекватных людей по жизни, чем неадекватных.
Вот это главное, чтобы наши слушатели сейчас, особенно которые в найме находятся, услышали, да, этот месседж, что вот не надо ждать подсказок от руководителей в этом плане. Вот попробуйте сами эти 2 часа, да, превратить в большее количество.
Ну тут да, тут видишь, 50 на 50. Я думаю, если бы человек все-таки очень хорошо это умел и понимал, он был бы уже руководителем.
Ну да,
и
да.
Тут тогда тоже это такая загвоздка, с которой мы недавно работали. Давайте не ожидать от человека предпринимательского мышления. Если бы у него было предпринимательское мышление, он бы был предпринимателем. То есть и вот тут скорее, мне кажется, вообще ключ ко всему, за что я плачу своей психотерапевтке, это как бы она мне всегда говорит, поговорите об этом. Ну, то есть поговорите. Вот. Я думаю, всегда ответ на все вопросы один. Вам нужно просто выйти на здоровый разговор. Вот. Может быть, и мне будут платить за то, что я буду говорить. Поговорите. 5 тысяч рублей.
Совет Ильяхова был услышан, да, я так понимаю?
Поговорите. Ну, то есть все, секрет же во всем практически в коммуникации между людьми. То есть если да. Вот правда, почему нет такого урока в школе? Я прям об этом...
Точно.
Ну, нас учат всему, там, математике, литературе, каким-то знаниям, но по сути главное, что нужно уметь в жизни, это коммуницировать с людьми, уметь выдержать вот эту там иногда даже конфликт, но уметь его выдержать не то, что достойно, а просто нормально. Мир не рушится в этот момент, но вам нужно поговорить и к чему-то прийти. И вот, конечно, наблюдаю много за успешными людьми, и главная сила их в том, это ну, в коммуникации. Вот.
Да, согласен с тобой полностью. Ильвин, у нас остался еще небольшой блок блиц вопросов. Их несколько, можешь отвечать кратко, можешь развернуто. И про инструменты ты уже тоже упоминал о том, как с Notion знакомилась впервые, возможно. В общем, какими инструментами ты сейчас пользуешься в работе?
Google календарь. Открытие всей моей жизни.
Серьезно?
Опять.
Это когда произошло?
В том году. Смотри, опять же, я всегда очень была самонадеянна и думала, что я все запомню. Ну, то есть, как бы, все встречи, все, как бы, какие-то дела, которые я должна была сделать. Ну, до какого-то периода в целом это работало. Когда у тебя 1 встреча в день, когда, ну, то есть, это... Но потом я поняла, как круто вот, играть на опережение. То есть даже если у вас 1 встреча в день, блин, запланируйте ее в каком-то сервисе. Ну, то есть как бы, в общем, про календарь. У меня сейчас расписано все. У меня даже есть категории задач. То есть категории по щуке, есть какое-то личное, есть там история с моими соцсетями. То есть как бы у меня присвоен цвет всему. Пока не очень много, пока 3 категории. Но я приучаю всех, опять же, это потому что еще у меня ассистентка классная появилась, она этим всем заведует. Это любая встреча должна быть в календаре, любая задача, которую я должна сделать сегодня, завтра, послезавтра, должна быть в календаре. И теперь каждое утро, когда я просто просыпаюсь, и бывает такой момент, легкой тревоги. А что сегодня я должна сделать? То есть какие у меня как бы... Вместо того, чтобы, как раньше, изобретать свой день каждый день, вы знаешь, каждое утро, я просто открываю, успокаиваюсь. Наверное, просто потому, что когда ты смотришь визуально, что у тебя все распланировано, ничего не выпадет, ничего не этот, делаю это и спокойно. Но тут еще могу тоже такой советик дать, что ориентируйтесь, опять же, на свой уровень энергии. У меня не бывает обычно больше 3 созвонов в день, потому что я знаю, что после 3-го созвона я уже буду просто никакая. И не нужно пытаться геройствовать. Как бы лучше все это распределить адекватно своему ресурсу.
Супер. О привычках, которые тебе помогают в работе, мы сегодня уже, в принципе, поговорили. А есть что-то такое, что вот тебе прям мешает, ты с этим борешься? Или, возможно, когда-то уже поборола?
Я повторюсь, я очень хаотичный человек. Ну, то есть, вспоминая даже свою работу в рекламном агентстве в Краснодаре, вот до щуки, которая была, у меня был клевый начальник, который, вот его фразы надолго в моей жизни сохранились. И он наблюдал за тем, как я пишу тексты или вообще делаю какую-либо работу. Он говорит: Эльвина, я вообще не понимаю. Ты просто из хаоса создаешь... ну, то есть ты начинаешь работать. Это все похоже на какие-то развалины, ну вот, на хаос. Но в итоге все равно каждый раз хороший результат. То есть для каждого вот свой путь. И тут я с чем боролась? Как раз-таки я боролась с тем, чтобы не быть таким хаотичным человеком, чтобы быть более там структурной, чтобы быть более или менее, ну даже по тональности разговора, может быть, более официальной, деловой, какой-то такой вот как бы серьезной дамой. Я с этим боролась, мне казалось, что это моя слабость, опять же, в какой-то момент, пока я не поняла, что это как раз-таки то, что я умею, а другие не умеют. И это то, что на самом деле я должна в себе даже как будто бы усиливать. То есть внимание на самом деле нужно направлять туда, где получается. То есть как бы вот вы видите свои какие-то сильные стороны и качества, как бы попробуйте их лучше развить, чем попытаться, ну, натянуть глаз на жопу там, где, как бы, знаете, ну, просто не получается. Вот.
Как у тебя с work-life балансом? Есть ли границы между работой и личной жизнью?
Я думаю, нет, потому что помимо того, что я предприниматель, мне кажется, мало каких предпринимателей, наверное, достигших дзена, я не знаю, мне бы интересно было узнать распоряд... ну вот есть только Павел Дуров, который, мне кажется, достиг дзена, дышит чем надо, ну как бы вот. Но помимо того, что я предприниматель, у меня такая... работа из дома, то есть я могу уехать, могу остаться дома поработать, то есть грань действительно стерлась, вот. Плюс у меня молодой человек тоже часть моей команды, и мы вместе этим занимаемся, то есть у нас дома атмосфера стартапа, я бы так сказала. Но пока меня это не сильно парит. То есть, опять же, я чувствую интерес, я чувствую, что прям получаю такой крутой драйв. Ну, то есть, почему я должна от этого отказываться? У нас есть выходные, то есть, это не такая история, что мы работаем 24/7, есть выходной и все. Но, например, на выходном мы можем заговорить о работе, потому что есть настроение, появилась какая-то идея, и мы такие обсудили, не знаю, что-то в книге вычитали. А бывает, что в понедельник или там во вторник, ну, вообще не идет. Вот, ну, просто. И тогда я понимаю, ну, я же и так работала в воскресенье, я могу себе позволить, не знаю, поменьше поработать во вторник или вот как бы взять себе какой-то выходной. И за счет этого все просто очень такое гибкое и не приводит меня к выгоранию.
Ну, и баланс вот и устанавливается как раз. Ты чувствуешь, что вот сейчас бы вот немножко
отдохнуть. Да, я просто объективно отказалась, так как я последняя работа до щуки была офисная, да, тоже, и был график с 9 до 6, вот этот стандартный. И я могу работать и позже, но мне всегда казалось, что вот настоящая работа — это только с 9 до 6. И когда я начала делать щуку, я этот вот стереотип тоже перенесла. Мне казалось, что вот именно с 9 до 6 очень важно работать. И я это и работала и позже, но всегда почему-то мою работу вечером я воспринимала как какое-то хобби. Знаешь, что я вот сейчас... Это не настоящая работа. Но потом со временем, конечно же, отказалась от этого. Это просто тоже такая вот привычка и стереотип, к которому ты приходишь, когда долго работаешь в одни и те же часы. Сейчас меня подотпустило это.
Супер. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать? Вот любую категорию выбираем. Что порекомендуешь?
Ну, давай сначала про предпринимательство. Одна из книг, которые, мне кажется, в итоге стали кирпичиком в фундамент того, что я решилась сделать что-то свое, это книга про Федора Овчинникова, самая первая, «И ботаники делают бизнес», кажется, так и называется, да. Мне, во-первых, понравилось, что это про реалии российского бизнеса. Мы часто там читаем истории Nike или каких-то других брендов, но нельзя перекладывать эту кальку как бы на нашу страну. Вот. И, во-вторых, мне понравилось, что все-таки автор был профессиональным редактором, ну, как бы вот прям по... Читалась, знаешь как, я открыла ее вечером, эту книгу, и утром я ее закончила. То есть я не спала, я читала, и вот кажется, там где-то под утро или когда я закончила. Такое редко в итоге потом было со мной, поэтому очень сильно рекомендую для тех, наверное, кому как раз нужен импульс к тому, чтобы к чему-то решиться, в общем. И последняя автора я не помню, но я ее часто рекомендую, это... «Кто, а не как». Это крутая книга про даже не только про делегирование, а скорее про то, чтобы перестать все делать самостоятельно и перестать вообще думать, что ты должен это делать сам и что ты хорош во всем. Вот, ну, невозможно, да, быть хорошими во всем. И при этом часто я замечаю за людьми, и даже в нашей команде, что они такие... Ну, я сейчас научусь, не знаю, быть хорошим пиарщиком или что-то еще. Но я говорю, ну, как ты научишься? Это история, которая, ну, чтобы быть хорошим пиарщиком, тебе годами нужно нарабатывать базу контактов, потому что в этом суть хорошего пиара. Как ты там за какой-то короткий промежуток времени, вот, давай мы лучше просто наймем этого человека. Давай мы сейчас не будем пытаться, не знаю, стать ивент-менеджером, стать там еще кем-то. Просто наймем этого человека, он годами этим занимался. И хотелось бы тоже, чтобы ее все почитали, потому что она все, кому нужно все-таки делегировать и масштабировать вообще свое влияние, свой какой-то потенциал, потому что она помогла мне перестроиться и стать, скажем так, настоящим SEO. В общем, теперь, как только до меня долетает какая-то задача или у меня появляется какая-то идея, мысль, первое, о чем я думаю, это кто мне поможет это реализовать. То есть с кем я это сделаю, либо кому я это отдам. Я в целом уже вот сама прям руками только пишу у себя в Телеграме, там, у себя в других соцсетях, просто потому что мне это нравится. То есть в какой-то момент тоже нужно себе дать отчет, что ты хочешь себе оставить, для чего это сделать и как можно больше отдать другим людям. Вот.
Круто, да. Эльвин, спасибо тебе большое. Единственное, что хочу сказать нашим слушателям, друзья, делегирование делегированием, но вот прослушивание подкаста нашего никому не делегируйте, делайте это сами. Эльвина, тебе большое спасибо, что сегодня ты здесь с нами лично, уделила нам время. Очень рада, спасибо.
Спасибо большое. Я вообще считаю всех подкастеров вы герои. Вот.
Ух ты, ничего себе. Так все.
Ну, это хорошее дело, правда. Я все-таки считаю, что аудиоформаты недооценены. И хотелось бы, чтобы у вас было больше признания и всего такого.
Ну все, спасибо большое. Будем популяризировать. Спасибо. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе Week. Week отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, конечно, не забывай про наш Telegram-канал. Называется он также «Потом доделаю». На этом все. До встречи в следующем выпуске.